Кира Эртель. Лавка пряностей Лизы Хардинг. Глава первая. Утреннее солнце заливало торговую улицу теплым медовым светом, превращая булыжники мостовой в россыпь янтарных камушков. Воздух пах свежеиспеченным хлебом из пекарни старика Брэма, сладковатым дымком из кузницы и, едва уловимо, дикими травами с окрестных полей. Идеальное утро. Я вздохнула полной грудью, огляделась, раздумывая, нужно ли мне что-то еще, кроме только что купленных овощей, когда меня окликнули.
«Лиза!»
Молочница бабка Фейт бежала ко мне, смешно размахивая руками. Седые волосы выбивались из-под выцветшего платка, делая бабку похожей на облетевший одуванчик.
«Лиза, ты слышала новости?»
О, это было нехорошо. Я замерла посреди дороги, прижимая к груди корзинку. Бабка Фейт знала абсолютно все, что происходило в Эдене. От того, кто кому должен три медяка, до секретных кулинарных рецептов жены кузнеца. А сейчас она бежала ко мне с таким лицом, что становилось очевидным – сплетни будут про меня. Но я же за утро еще ни в чем не провинилась, или... Я подозрительно уставилась на приближающуюся молочницу.
«Твой женишок вернулся!»
– радостно сообщила бабка.
«И мамаша его, ней, брательник! Противный этот, запамятовала, как зовут!»
«Эйден!» – вырвалось у меня прежде, чем я успела прикусить язык.
«Эйден!»
– закивала бабка Фейт, хлопнув в ладоши.
«Марли вернулись в замок?» – неверяще переспросила я.
«Сегодня ночью как призраки прокрались!»
Я невольно поежилась, вспомнив серые башни замка Марли, тянущиеся ввысь, словно каменные стражи. При одной мысли о том, что в высоких стрельчатых окнах этих башен снова будут гореть огни, у меня перехватывало дыхание.
«Да какие призраки!»
— гаркнул продавец овощей Том, прикладывая крупные красные помидоры с места на место. Толстяк в засаленном фартуке так явно подслушивал наш разговор, что даже не пытался это скрывать.
«Столько шума наделали, пока через деревню ехали на этих модных самоходных каретах, что мы все полночи не спали».
«Я спала?» – зачем-то заспорила я.
«Молодой, здоровый организм!» – обрадовалась бабка Фейт. «Ну, а теперь все, Лиза!»
«Что все?»
«Не до сна будет!»
Я открыла рот, чтобы объяснить всем лавочникам на улице, а их тут собралось уже добрых полдюжины, включая торговку лентами, мясника и даже сонного парнишку из конюшни, что Оливер Марли мне вовсе не женишок, никогда им не был. Мы были просто друзьями, играли в одни игры, лазили по одним деревьям, попадали в одни неприятности. Но в последний момент я вместо объяснений обвела соседей самым злобным взглядом, на какой только была способна.
«Никто!»
– прошипела я.
«Слышите, никто не расскажет Марли, что я сменила фамилию и где я живу, тоже ясно!»
Соседи уныло закивали головами. Вот только чтоб я им еще поверила. В Эдене секреты хранились примерно как вода в решете. Максимум до обеда, и то если день выдался не слишком скучный. Но на всякий случай я добавила.
«Цирка не будет. Занимайтесь уже своими делами».
И припустила дальше по своим. Хотя кому я вру, какие уж тут дела. Мне хотелось быстрее добраться до собственной лавки и закрыться внутри на замок. Лавка пряностей Лизы Хардинг располагалась в самом сердце торгового квартала, втиснутая между сапожной мастерской и булочной. Узкое двухэтажное здание с круглой красивой вывеской и большими окнами, рамы которых я сама выкрасила в ярко-зеленый цвет, в тон своих глаз, как ехидно заметил однажды мой помощник Картер. «Оливер Марли ведь не будет меня разыскивать, да? Прошло 8 лет, целая вечность». Он уже наверняка и думать забыл о своей подружке детства. Подружке, а не невесте. Никаких помолвок между нами не было, чтобы там не болтали сплетники. Он точно не будет меня разыскивать. Но на всякий случай я сейчас соберу сумку и пойду в лес на недельку. Забежав в лавку, я действительно заперлась изнутри, повернув большой железный ключ дважды для верности. Прислонилась спиной к двери и окинула взглядом свое маленькое царство.
Полки из темного дуба тянулись от пола до самого потолка, заставленные склянками всех размеров и форм. Синие бутылочки с настойками, зеленые пузырьки с маслами, прозрачные банки с сушеными травами. Каждая аккуратно подписана, каждая на своем месте. Под окном стоял большой деревянный стол, испещренный царапинами и пятнами от бесчисленных экспериментов. Пахло мятой и ромашкой. Я отодвинула пару склянок на полке, заглянула в травяной шкаф, потом в большой сундук у дальней стены. «Вот, точно! Мне нужно в лес. Все-то у меня позаканчивалось, и жабья трава, и синяк, и аир болотный. Кстати, жабья трава – это хорошо. Заварить ее покрепче, так нервы успокаивает лучше любого аптекарского зелья. Сплошная польза. И прогуляюсь на свежем воздухе, и травок насобираю. И от нежелательных встреч подальше буду». Я села в кресло, уронив руки на колени. Половицы под ногами были теплыми от солнца, проникающего через окно. Где-то за стеной булочник Брэм напевал веселую песенку, стуча скалкой по тесту. Зачем Марли вернулись? И Эден захолустье. Они покинули его, когда Эйден и Оливер выросли, и настало время выводить их в свет. Неужели уже внуков привезли? И важная маркиза Марли будет в сопровождении десятка нянек выгуливать по центральной улице коляску с толстыми розовощекими отпрысками Оливера. При этой мысли что-то болезненно сжалось в груди. Какой ужас! Дети, конечно, могли быть и у Эйдена, он старше. Впрочем, от этого упыря бедная маркиза вряд ли дождется внуков. Не представляю себе женщину, которой может понравиться вечно хмурый и язвительный Эйден. Так, долой все мысли. Мне нужно в лес. Я вскочила, подошла к столу и коснулась почтового кристалла. Небольшого прозрачного камня, который позволял передавать короткие сообщения на расстояние. Дорогая вещица, но для торговца необходимая. Отправила своему помощнику Картеру Тинли записку. «Срочно идем в лес на неделю. У меня через час Эл». Честно говоря, не знаю, что было страшнее. Что Оливер заявится ко мне с двумя карапузами и пухленькой женушкой, взятой из очень приличной семьи. Или что он, в принципе, проигнорирует мое существование. Даже не попробует меня отыскать. Но, что бы ни происходило, пусть оно происходит без меня. Лес, жабья трава, глупые шутки Картера. И я переживу что угодно. Правда, Картер не пришел ни через час, ни через два. Я собрала в дорожную сумку хлеб, сыр, сушеные яблоки, взяла две плетеные корзинки для трав и решительно отправилась к дому Тинли. Улочки Едена были узкими, мощеными неровным камнем, который отполировали до блеска тысячи ног. Двухэтажные домики жались друг к другу, словно пытались поделиться теплом. У каждого была своя изюминка – резные ставни, расписной фасад или хотя бы горшки с цветами на подоконниках. Дом Картера – одноэтажный, каменный, с черепичной крышей, небольшим садом и сараем для инструментов, стоял на окраине, где улицы становились шире, а дома – приземистее. Калитка оказалась заперта на замок. «Это еще что такое?» – пробормотала я, заглядывая сквозь деревянный штакетник. Во дворе было пусто. Сарай, рядом с которым обычно днем работал отец Картера, заперт. И тишина. «Лизонька!» Из соседнего дома вышла соседка, пухленькая, улыбчивая женщина в цветастом платье. «Уехали они все!» «Куда?» Еще больше изумилась я. «К Марли. В замке потребовался ремонт». «Вот и...» «К Марли!» Я топнула ногой. «Вернулись, значит, маркизы и отняли у меня все!» «Спокойствие, привычную жизнь Картера!» «Передать им что-нибудь, когда вернутся?» Вежливо спросила соседка. «Не надо, я в лес, госпожа Перкс. На недельку, может, больше. Если что-то понадобится из трав, идите в лавку к аптекарю». «Не волнуйся, деточка», — расплылась в улыбке госпожа Перкс. «У меня все есть, а с новыми покупками дождусь тебя». Я с благодарностью кивнула. Глянула еще раз сквозь штакетник на пустой дом и, вздохнув, зашагала в сторону леса. «Что ж, одна значит одна». В лесу резвились солнечные зайчики. Яркое летнее солнце пробивалось сквозь густые кроны старых дубов и сосен. Ветер играл листьями, отчего золотистые пятна света казались действительно живыми. Прыгали по замшелым стволам, скользили по папоротникам, танцевали на тропинке. Я достала из кармана бумажку со списком нужных трав. Почти все низинные, любящие влагу и болотистую почву. В 8 километрах от меня лес пересекала безымянная речушка. Вот туда мне и надо. Удобнее перехватив корзинки, я пошла по едва заметной тропке. Птиц не было слышно. Странно. Я останавливалась, прислушивалась. Ни щебета, ни трели, никакого чириканья. Лишь ветер шуршал в кронах. Что же их напугало, и следует ли мне бояться тоже? Вот тут-то меня разобрал смех, не иначе как Эйден. Марли успел прогуляться, вот все и притихли. Точно настоящий упырь. Вместо полутора часов до речки я добиралась два. Отклонившись от пути, набрела на ягодник. Собирать с собой не стала. За неделю все ягоды скиснут, зато наелась. Ходьба успокоила расшалившиеся было нервы. Удивительно, что я так завелась из-за Марли. Эйден и их территория. Рано или поздно они бы сюда вернулись. Так что если я действительно не хотела с ними встречаться, следовало уехать из Эйдена сразу, как дядя отсудил мое наследство и фамилию рода Эстли. То, что с Оливером мы провели вместе все детство, не значит ничего. Уехал он ни хорошо, ни попрощавшись. А маркиза написала мне отвратное письмо. «Лиза, думать забудь о моем сыне. В столице его ждет большое будущее, в котором нет места уездной графине». Что же, теперь это все в прошлом. Должно там быть. Поздно страдать. Я вдыхала знакомый сосновый запах, пыталась наступить на солнечных зайчиков, вслушивалась в лесную тишину и окончательно взяла себя в руки. К речке спускалась даже в приподнятом настроении, предвкушая любимую работу – сбор трав. Весь берег в том месте, где я оказалась, был покрыт лазурной синюхой. Яркие голубые цветы радовались солнцу не меньше меня. Я уселась на траву и достала из сумки плод долгих походов по лесу – самодельную карту, где я отмечала места произрастания нужных растений. К моему удивлению, в предыдущие походы синюху тут, на берегу, я не встречала. Хоть она и цветет все лето. Собирать ее сейчас было рано. Возвращаться за ней нужно будет осенью. Я огляделась, прикидывая размер цветочной поляны. Занесла руку с карандашом, чтобы отметить ее на карте и... замерла. Судя по моим предыдущим записям, тут весь берег был покрыт болотным багульником. А откуда же взялась синюха? Может, конечно, я зазевалась и неверно оценила, где нахожусь, но нет же. Вот знакомый изгиб речки. Вон там овраг, за ним чистый сосновый лес, который через 5 километров снова станет смешанным. Что за ерунда? Я поднялась с земли, сняла обувь, сунула ее в корзинку и пошлепала по холодной воде вдоль берега. Тут все было не так. Синюха скоро сменилась камышом, которого абсолютно точно не было неделей раньше. Пришлось снова обуваться и выходить на твердую землю. «Фантастика какая-то», — шептала я, разглядывая берега. «Этого просто не может быть». И птицы молчат. Мне стало сильно не по себе. Может, плюнуть на все планы, вернуться домой и просто сделать вид, будто ничего странного не происходит. Но сдаваться я давно разучилась, поэтому отмахнулась от трусливых мыслей. Решила провести в лесу неделю, значит, неделю. Авось, скоро все станет на свои места. Когда завечерело, я поняла, что первый день в лесу полностью пошел на смарку. Ни одной травинки у меня в корзинках не появилось. Зато впечатлений набралась целая куча. А самым страшным оказалось то, что соснового бора за врагом больше не было. Совсем. Ни деревца. А вместо сосен всюду, куда хватало глаз, рос непроходимый терновник.
«Обалдеть!»
— шептала я, разглядывая колючие кусты. Делать вид, что в лесу все хорошо, больше не получалось. Нужно возвращаться в Эйден и вызывать магов. Своих-то у нас не было. Эйден всегда был тихой провинциальной дырой, где сроду ничего не происходило. Всю нечисть мы знали только по сводкам новостей. Где-то от бестии полегла очередная деревня. Где-то вылупился новый, не отмеченный ни в одном бестиарии монстр. А у нас тишь да гладь. До сегодняшнего дня. За спиной хрустнула ветка, я подскочила, обернулась, загородясь корзинками, и приготовилась как следует заорать. Хороший метод оглушить противника. На тараканах, правда, не работает, но тут в лесу тараканов быть и не должно. Из-за деревьев вышел белоснежный волк. крепко сложенный, сильный, с красивой лоснящейся шерстью. Оскалив зубы, он чуть наклонился вперед, готовый к прыжку.
«Да ну тебя, Картер!»
– выдохнула я и махнула в сторону терновника.
«Только посмотри, что тут происходит!»
Волк минуту постоял на месте, потом убрал с морды оскал, подошел ко мне и ткнулся пушистой башкой в руку.
«Оборачивайся, надо поговорить!»
Я потрепала его за ушами. Волк плюхнулся на попу и удивленно уставился на меня.
«Что?
А, взяла я тебе одежду!» Я порылась в котомке и достала узелок, который всегда носила с собой для Картера. Развязала его, положила на землю и отвернулась к странному лесу.
«Слышишь, какая тишина, Картер? Все живое отсюда уже сбежало.
Очень сильная нечисть»,
— человеческим голосом подтвердил Картер.
«Не могу распознать, что это. Никогда с таким не сталкивался».
«Ты оделся?»
Я оглянулась. Картер был уже в штанах и застегивал рубашку.
«Неприлично девице разглядывать раздетого парня»,
— фыркнул он. «Да чего я там не видела-то?» — огрызнулась я.
«Пойдем отсюда, Лиза».
Картер убрал с лица светлое, словно полинявшее пряди волос. «Что почуял твой волк?» — поинтересовалась я, когда мы зашагали в сторону Едена.
«Оно в терновнике?»
«Нет, дальше. Терновник лишь защищает гнездо».
«Гнездо?»
«Там не одна особь, несколько, и вроде есть детеныши».
«Обалдеть! Стой, Картер!
Мы не успеем до темноты выйти из леса. Уже слишком поздно. Давай найдем место для ночлега».
«Нет, стемнеет. Обернусь волком и выведу нас».
«Я ж все ноги себе в темноте переломаю».
Мы остановились и прислушались. В лесу было очень тихо. А еще сложилось впечатление, что лес в ответ прислушивается к нам.
«Пойдем».
Картер забрал у меня из рук корзинки и потянул меня за собой.
«Нужно уйти отсюда, нам тут больше не рады».
«Что ты делала, Марли?» — спросила я спустя несколько минут.
«Меняла оконные рамы в хозяйском крыле».
Не поворачивая ко мне головы, отчитался Картер.
«Сохлись».
«Ясно». Я споткнулась о выступающие корни и выругалась.
«Ты же графиня, Лиза! А ругаешься, как мясник».
«На прошлой неделе тебя это не смущало», — заметила я. «А графиней я перестала быть 5 лет назад. И фамилия и наследство отошли сам знаешь кому».
«Эйден спрашивала тебе».
«Эйден?»
Я остановилась, как вкопанная, глядя в удаляющуюся спину Картера.
«Почему Эйден, Картер? Почему Эйден?»
Мне пришлось его догонять. Картер игнорировал мои вопросы, тогда я ухватила его за руку и дернула на себя.
«Что случилось у Марли?»
Картер молчал, и я дернула его сильнее.
«Говори!»
«Я вспомнил свое место, Лиза!»
Наконец раздраженно ответил он.
«Хо!»
Я всплеснула руками.
«Какое ценное воспоминание! И что же это за место, а? И почему место вспомнил ты, а ругаться нельзя мне? Или мое место ты тоже вспомнил? Какой-то день воспоминаний!»
От злости хотелось отвесить кому-нибудь оплеуху. Но из леса мы еще не вышли, а бить Картера почему-то было жалко.
«Эйден ездил утром в твой старый дом и очень удивился, что Эстли теперь не Лиза, а Анна».
Я кивнула так, что шея хрустнула. Даже представила, как голова отваливается и катится вперед меня по тропинке.
«Что ему надо, ты выяснил?»
«Выразить почтение».
«Что? Какой-то дурдом».
Я шумно втянула носом воздух, боясь, как бы дым из ушей не пошел.
«И попросить оставить Оливера в покое»,
— закончил Картер.
«Оливер помолвлен, и маркизам Марли не нужны проблемы».
Я снова выругалась еще более смачно, чем в первый раз. Комментировать это Картер не стал. Дальше шли молча. Не знаю, о чем молчал Картер, я же размышляла о том, что мне тоже следует выразить маркизам свое почтение. «Приехать в замок». И со всей имеющейся широтой души выразить, чтобы надолго они это мое почтение запомнили. Темнело буквально на глазах. Я пристально вгляделась в деревья и подлесок. «Картер, стой, мы не туда идем». Тот замер и очень по-животному повел носом.
«Иден там».
Он махнул рукой прямо перед собой.
«Нет же, смотри, подлески одна лещина, а должны быть рябина с бересклетом. На подходе к городу лес всегда редеет, а тут он только гуще становится. Захочешь, не продерешься».
Картер молчал, напряженно разглядывал и обнюхивал лес. Наконец медленно произнес.
«Он нас путает, Лиза. «И Дэн точно там, и до него не так долго осталось».
«Лес путает?»
Голос у меня предательски дрогнул. «Не лес, нечисть, та, что сидит в гнезде». Картер посмотрел на меня. «Отвернись, перекинусь, и одежду потом забери». Я отвернулась, скрестив руки на груди. «Ерунда какая-то, не помню в бестиарии никого, кто мог бы творить такие вещи». За спиной раздавались привычные звуки. Шорох снимаемой одежды, затем хруст костей, меняемых оборотом. И тут Картер внезапно завыл так, что кровь заледенела в жилах. Я оглянулась, белоснежный волк припал к земле и выл с болью и отчаянием.
«Картер, ты чего?»
Я хотела подойти к нему, потрепать по холке, прижать к себе лохматую голову. Но волк оскалился и зарычал так, что я невольно отшатнулась. Однако стоило мне сделать шаг назад, как он снова жалобно завыл.
«Картер, прекрати немедленно!»
Не придумав ничего умнее, я швырнула в него корзину. Он на миг замолчал, и я кинула вторую. Картер замер, изумленно глядя на меня. «Перекидывайся!» – строго приказала я. «Немедленно!» Пасть волка дрогнула, он снова начал скалиться. И я швырнула в него последнее, что у меня оставалось – сумку. Попала точно по морде. Волк фыркнул, мотнул головой, словно скидывая наваждение. Контуры его тела поплыли, и я спешно отвернулась. Но ждать, пока он сам заговорит, не стала.
«Картер, ты как? Ответь немедленно!»
«Дай минуту»,
— тихо отозвался он.
«Да вот еще, что это было?»
«Лиза, минутку».
Я обернулась. Картер лежал на земле среди разбросанной одежды, бледный как мел. Выглядел он ужасно, словно его переживали и выплюнули.
«Лиза, приличие!»
Попытался протестовать он. «Да в бездну приличия!» Я присела рядом, потрогала его лоб, кожа была холодной и влажной.
«Что с тобой?»
Волка что-то оглушило.
Картер с большим трудом сел, оперся спиной о ближайшее дерево.
«А ведь до этого он спокойно бегал в лесу. Странно, собирай свои вещи, нам следует поспешить».
Я даже не подумала это делать. Осталась рядом с Картером, просто отвернулась, подтянула коленки к себе, обхватив их руками. Лес-то я знала хорошо, но выходило, что опираться на свои знания сейчас не могла. Вопрос в том, мог ли Картер.
Может, он ошибается насчет Эйдена? Может, мы действительно идем не туда?
Ты не собралась. Картер хлопнул меня по плечу. Выглядел он лучше, хотя все еще был бледен. Что особенно бросалось в глаза на фоне потемневшего в сумерках леса. «Скоро совсем стемнеет, и тогда нам лучше будет переночевать в лесу», — твердо повторила я. «Мы не уверены в том, куда нам идти».
«Я уверена, Лиза».
Картер протянул руку, и я встала, опершись на нее. Забрала сумку, оставив корзинки у Картера. Он решительно двинулся вперед, и мне не осталось ничего иного, кроме как пристроиться у него за спиной. Лес закончился неожиданно. Не появились рябина с бересклетом, не предел под лесок. Просто в один момент тропинка вывела нас на знакомый пологий взгорок, за которым открывался вид на Эйден. Наш маленький городок лежал в долине, весь усыпанный теплыми огоньками магических фонарей. Золотистый свет лился из окон домов, на улицах шли поздние прохожие, где-то лаяла собака, где-то смеялись дети. Я даже замерла от неожиданности.
«Оглянись».
Картер кивнул за спину, и я обернулась. Там, где еще секунду назад была лесная тропинка, теперь стояла сплошная черная стена, непроходимая, словно гигантский забор из живых теней. Не было ни тропинки, ни просвета между деревьями, ничего. Лишь ощетинившийся в нашу сторону подлесок и высокие стволы дубов.
«Нужно вызвать магов».
Картер хмуро разглядывал деревья. «И предупредить всех в городе, что в лес пока ходить нельзя. И показать тебя врачу».
«Я в порядке, Лиза».
Картер обезоруживающе улыбнулся.
«Волк живучий, не переживай о нас. Давай провожу».
«Не надо». Я решительно мотнула головой. «Спасибо, что вывел, но дом ей сама найду. Завтра ты опять к Марли».
«К тебе приду».
Картер еще раз взглянул на черную стену леса и поежился.
«Поговорим о том, что делать дальше. Спокойной ночи, Лиза».
Картер развернулся и уверенно зашагал в сторону Эйдена. А я снова обернулась к лесу. Кто же здесь теперь живет? И как нам справиться с ним?